Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, и я приветствую своего сегодняшнего гостя. Это журналист Александр Минкин. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Я напоминаю, что у нас работает СМС +7 985 970 45 45. Ну и, конечно же, прямая трансляция на нашем сайте. Заходите, echo.msk.ru. Можете посмотреть ваучу на Александра Минкина, который будет отвечать на самые разные вопросы. Оттуда же, кстати, можете присылать свои. Давайте начнем с главной темой сегодняшнего дня. Это шпионский скандал. Целая сеть разведчиков, работавших на Москву, раскрыта в США. Пока МИД так довольно скуп и неохотно комментирует, все это через несколько дней после такого насыщенного и яркого визита президента Медведева.
А это тоже работает, вот
да,
эта
да,
штучка?
Да.
Вот эта.
Да, эта штучка, да? Тоже работает. Здорово. Не грозите ей пальчиком.
Я не буду. Значит, по поводу шпионской истории могу сказать, я очень огорчен, потому что шпионы, которые работают нелегалы, вот эти нелегалы, это самая элита шпионская во всем мире. Это очень сложно сделать. Очень много лет, очень много денег. И то, что сейчас они провалились, это, ну, не сейчас они провалились, то, что они пойманы, это, конечно, для нас большое огорчение. Поскольку есть сообщение, что за ними несколько лет наблюдали, это еще хуже, потому что, значит, все, что они делали, было под контролем, и им могли засовывать ложную информацию и так далее, пользуясь тем, что они-то думают, что о них не знают, ну, им подсовывать всякое. Ну и что, провал. Я думаю, не исключено, что это не американцы такие хитрые, что поймали наших шпионов, а это кто-то предал, скорее всего. Сдал лет 7 назад.
Да, ну, лет 7 назад он их сдал, а чего же их вот на днях только всех поймали? Так, это, ну, с особым изяществом, как выразился Сергей Лавров.
Я думаю, что это... Не знаю почему. Может быть, это имеет какой-то политический смысл, что вот кто-то сказал России, ну, ты думаешь, что у нас с тобой все хорошо, а у нас с тобой не все хорошо.
Угу.
Вот чем-то России не угодилось, что ли, я не знаю. А может быть, это просто работа механизма поимки шпионов. Вот она шла и пришла к своему логическому результату.
То есть эта машина была запущена вот еще тогда, и так просто совпало.
Теперь скажу самую простую вещь. Без всякого Медведева, и без всякого Обамы, и без всяких отношений Америки с Россией, если, предположим, становится известно, что они почувствовали слежку, они в одну секунду исчезнут, и никогда их не найдешь. Вот один уже нашелся на Кипре. Поэтому, может быть, их взяли не потому, что там только что побывал Медведев, а просто потому, что еще несколько часов, и было бы поздно.
А что теперь? Ждем раскрытия сети разведчиков тут, в Москве, которые работают на США. Ведь это же такая отработанная схема, которая известна десятилетие.
Нет. Отработанная схема действует по-другому. Большая часть разведчиков работает под прикрытием. Они считаются дипломатами, журналистами, там, какими-нибудь бизнесменами, торговыми работниками. Вот они, работающие под прикрытием, известны. И когда какая-то страна, вскипев от негодования, высылает одного, двух, трех, пятерых, то троих, правильно говорите, двоих, то другая сторона тут же немедленно в ответ...
Симметричный ответ,
а это очень распространено. Но нелегалы – это такая вещь, которой не бросаются. Я считаю, что, конечно, вот узнать бы, кто сдал, кто предал, вот он должен быть наказан. Не то, что какой-нибудь Литвиненко, достаточно бессмысленный, на мой взгляд, беглец. Никаких секретов он не увез, мне кажется. Но он был жестоко наказан.
На
глазах у всего мира его наказали, и еще половину Лондона наказали.
Но если не будет вот такого симметричного ответа, как с такими известными, да, там,
В общем, тот, кто их сдал, должен быть наказан.
Что будет между США и Россией? Потому что сейчас мы видели, что вроде как все налаживается. Но каждый такой скандал бьет.
Ничего не будет.
Нет, не бьет ничего. Никак по нашей перезагрузке.
Я думаю, что проблемы общие, проблемы экономические. Там США без нас может обойтись, а мы без них, похоже, что не очень. Общая проблема с ядерной бомбой в Иране – это такие важные вещи, что мы вынуждены будем закрыть глаза на это происшествие.
А вы следили за визитом Дмитрия Медведева, в том числе в Кремниевую долину?
Ну да, я знаю, что он там был.
Удивительные похождения с айфонами и айпэдами.
Больше всего мне понравилась фотография в «Известиях», где он был со Шварценеггером, причем вы не угадаете, кто был выше ростом и шире в плечах.
Ну, я полагаю, что наш президент.
Вы угадали.
Да, я просто видела эту фотографию.
Я просто порадовался, что, оказывается, такие есть ракурсы интересные.
А Шварценеггер, он небольшого роста, кстати. Прямо скажем.
Ну и хорошо. Маленького роста Шварценеггер нашелся там. Нашли маленького Шварценеггера просто.
Оперативно.
Ну и бог с ним. В конце концов, это не главное. Наполеон был совсем маленького роста, покорил всю Европу.
Но мы же туда ездили за тем, чтобы узнать, как сделать Сколково.
Нет, это чепуха.
Нет?
Я думаю, что вот съездить и узнать, как сделать Сколково, это чепуха. Я вам скажу, помню, как меня шокировала информация, что наш бюджет на образование – это 1% или, может быть, 0,3%. Сейчас не помню, просто какая-то была маленькая цифра. А японская чуть не 15%. При том, что японский бюджет больше нашего был и есть, наверное, до сих пор. Но здесь дело не в количестве денег в прямом смысле, а дело в том, сколько государство из своего бюджета процентов отдает на образование.
Мы обязательно продолжим тему образования. Буквально минута перерыва, никуда не уходите.
Сейчас пойду.
Куда?
Реклама. Московский ипотечный центр предлагает слушателям «Эхо Москвы» улучшить свои жилищные условия. Продать, купить или обменять недвижимость в Москве и Подмосковье. Задавайте свои вопросы по телефону 961-2005. И слушайте по средам в 12.08 интервью специалистов Московского ипотечного центра.
Счастливые часов не наблюдают, а зря. В сети стоматологических клиник «Спектра» каждый день в счастливые часы предоставляют большие скидки. Удивительно, такие скидки и такое качество. «Спектра» – единая справочная 921-3537. Мы не заговариваем зубы, мы лечим их.
О наличии противопоказаний проконсультируйтесь со специалистами.
Рекламируем все.
В соответствии с законом и руководствуясь здравым смыслом.
Рекламная служба
«Эхо Москвы».
«Эхо Москвы». Перед употреблением встряхивать.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжается программа «Особое мнение», в которой сегодня выступает Александр Минкин. До перерыва мы говорили об образовании. Ну, тут вот косвенно, не конкретно о расходах бюджета именно на образование, но, в общем-то, так сопряженная тема. Сегодня Дмитрий Медведев встречался с правительством, представлял бюджетное послание. Приоритеты на 2011-2013 годы, то есть ближайшие два года, на что будут делать упор. Среди прочего, поддержки инноваций, инновационного центра Сколково в частности, повышение качества человеческого капитала. Это ли не позитивные изменения?
Сейчас скажу. Ученые наши продолжают уезжать, молодые. Студенты наши, которые уезжают обучаться за границу, почти все, ну, больше половины гораздо остается там навсегда. Вот, это большая проблема. Я знаю точно, что до революции, скажем, в университете Женевы, в Лозанне, университет, там чуть ли не 90% студентов были из России до революции. Но эти люди, обучившись там, в Швейцарии, возвращались домой работать. А сейчас люди, обучающиеся за границей, там и остаются. Здесь зарплата ученых по-прежнему мала, но хуже всего, что у них нет денег на их опыты, на их науку. То есть их зарплата – это как пособие по безработице.
Ну вот теперь все, вероятно, будет меняться, если верить тем приоритетам, которые
может быть, если
озвучил
не поздно,
Дмитрий Медведев.
Во-первых, если не поздно, потому что провал закопать очень трудно. Вот, а я имею в виду провал, то есть остались старики и...
Ну, яма
и выпускники, да, яма. Вот ее закрыть очень тяжело. Мы даже видим, как спортить это сложно, а в науке это сложнее. Кроме того, Медведев, я помню, его спросили, что вот что-то такое, вот бюджет на Северный Кавказ. Он говорит, ну, воруют, вы же знаете. Сам президент, который выделяет деньги там на подъем Северного Кавказа, сам же знает, что и воруют.
И, было бы странно, если бы он не знал.
Да, вот он знает очень хорошо. А вот сколько? 50%, 90%, сколько там разворовывается? Когда у нас говорят про науку, вот сейчас дадим на науку. А сколько пойдет в дело-то? Ведь важно, кому эти деньги дадут. Этот человек вообще что-нибудь умеет делать, кроме того, что воровать? Вот я совсем недавно, это так случайно случилось, что Медведев сейчас заговорил про науку. А на прошлой неделе у меня вышла заметка, письмо президенту, называлась она «Стенка плача». Это «Стенка плача» про учебник, который называется «Религии мира». У нас сейчас в школе начали преподавать
самые основы религии, из-за которых было много
учебник,
всего.
Чтобы не тянуть время, скажу, с чрезвычайными ошибками. Некоторые ошибки идиотические, некоторые пожмешь плечами. Но останавливаться на нем не буду, тем более, что уже написал. Но там просто ахинея или бездарщина. Скажем, про апостола Павла. Вот в России православная церковь главная. Россия считается в основном православное государство, хотя здесь есть и ислам, и буддизм, и иудаизм. Вот что пишут академики про христианство. Я запомнил наизусть, что продвижению христианства способствовал незаурядный богословский талант апостола Павла. Незаурядный. Вот я и написал, господин президент, вы можете себе представить, что, надо сказать, незаурядный художник Рафаэль или... Незаурядные
академики писали.
Пушкин. Там на обложке все перечислены: доктора, академики, рецензенты, авторы и так далее.
Ну, то есть, давать деньги на науку некому.
Эти люди случайные, достаточно, я не могу сказать бездарные, я их не знаю толком. Но то, что они сделали абсолютно бездарный учебник, который будет детей отвращать, потому что он написан тупо. Тупым, уродским языком, безобразным языком, с безобразными ошибками. Потому что если у вас в школе, в классе сидит, как называется, мусульманин, вот, который исповедует ислам, в школах Москвы есть такие, в школах России их довольно много.
Есть, конечно.
Да. И вот он там в учебнике религии читает, что Коран, священную книгу мусульман, было категорически запрещено переводить на какой-либо язык вплоть до начала нашего века. Что? Вот мы сейчас в 21 веке. Первый перевод на русский язык 1717 год. 1717.
Вы очень четко обозначаете проблему, но не предлагаете даже теоретические пути выхода.
Предлагаю. Богословы и люди, близкие к этому всему, они знают, кто может написать хороший учебник. Хороший учебник даже есть, существует.
Давайте уйдем в сторону от конкретного учебника.
Ухожу в сторону от конкретного учебника.
В целом об образовании и о желании властей
давайте
сделать
еще
это
шире
одним
отвечу.
Из
еще
главных
шире отвечу.
Пунктов
это власть.
Расходов.
Эта власть опирается на некомпетентных людей. В армии ли министра они назначают, который, может быть, и понимает что-нибудь в финансовых потоках, но в армии он понимает, видимо, мало. Они назначают министром здравоохранения Зурабова, который ничего не понимает в медицине и уходит, превратив, оставив руины.
Посол.
Теперь он посол. Он теперь такой у нас дипломат. Наверное, он продолжает соображать в финансовых потоках. Но соображает ли он в дипломатии, я не знаю. Куда ни взгляни. Куда ни взгляни. Высшая власть в стране назначает на важнейшие ответственные посты абсолютно некомпетентных людей. Вот Путин назначил Черкесова, какого-то своего одноклассника по КГБ, бороться с наркотиками. Я же помню, эта помпа была. 40 тысяч персонала ему дали. 40 тысяч дали ему этих борцов с наркотиками. За те годы, которые миновали с тех пор, потребление наркотиков в разы выросло в России. Вы слышите, да? Оно не понизилось от того, что создали под Черкесова или Черчесова, я не знаю. Кто-то из них футболист, а кто-то товарищ Путина. Вот. Создали ведомство 40 тысяч человек. И в результате потребление наркотиков в России выросло, по-моему, в 10 или в 20 раз. И никто за это никогда не ответил.
Может быть, когда, еще когда-нибудь ответят.
А я вам еще скажу. Они сделали так, они, я имею в виду высшая власть, что и из милиции, и из КГБ, ну, ФСБ, пожалуйста, можете называть, ушли те, кому вот это безобразие было терпеть невмоготу.
Ну и опять же, вы обозначили проблему. Какую? Власть опирается на некомпетентных людей.
Да.
Это опять же формулировка того, что очередная формулировка того, что происходит не только с образованием, а в целом.
Да.
И опять нет ни одного предложения, как с этим можно побороться.
Да, очень просто. Очень
что,
же просто.
Взять всех и разогнать?
Нет. Значит, назначать людей на... Не... Слушайте, это детский вопрос. Назначать людей надо не из соображений личной преданности, а из соображений высокого класса в своем деле.
Ну, это не менее детский ответ, потому что мы же знаем, по какому принципу назначается все происходит. Как строится.
Тогда чего вы ждете от ихних сколковских программ, простите? Или что я должен валять здесь дурака и притворяться, что я должен делать?
Нет, не валяйте дурака.
Понимаю.
Давайте...
Значит, я вам скажу. Очень просто. Есть люди, вот то, что, знаете, среди врачей высокого класса, они-то сами, вот эти врачи, они знают, кто у них чего там соображает.
Угу.
Внутри сообщества врачей есть понимание, кто мог бы. Но никогда к ним не обратились и не спросили, товарищи, самые лучшие врачи, кого бы нам министром поставить, кто понимает в медицине и как она работает. А вот специалиста по финансам дайте ему, ну, как всегда было, даже, знаете, вот сейчас я слышу совок-совок, но директором института становился ученый, а у него был зам по, как там называется, по швабрам. По покупке реактивов, понимаете, да? По путевкам в Сочи.
По хозяйственной части. Так.
Да, спасибо.
Это Александр Минкин в программе «Особое мнение». Вопросы, которые приходят от наших слушателей, касаются они процесса, который идет сейчас в Хамовническом суде. Михаил Ходорковский, Платон Лебедев. Вы совсем недавно были и на... тех,
да,
слушаниях, где
раза.
Выступал господин Греф, где выступал господин Христенко.
Да.
Ваши впечатления и ждете ли вы каких-то существенных подвижек в этом деле?
Значит, во-первых, это было очень интересно. И то, как это происходило, и то, что они говорили. Во всяком случае, вот, знаете, когда в маленьком, в общем, небольшом зале, где довольно тесно, 8 или 9 тяжело вооруженных людей появляется. А когда отговорил Греф, то сразу их стало вдвое меньше. То есть так надо понять, что люди с автоматами очень-очень плечистые. Такие, у них вид совершенно из кино. Вот из боевого голливудского кино. И при этом на них форма, на которой написано «Судебный пристав».
Хотя, да, приставы в Хамовическом суде, да, они
хотя
такие
выглядят
видные
они
парни.
Как Рэмбо, такие настоящие бойцы высочайшего класса.
Вы на приставов смотрели или на Грефа?
Я смотрел на приставов, на Грефа, на всякого. Он тоже чувствовал себя, конечно, не очень уютно под автоматами.
Ну, вообще в зале суда редко кто чувствует себя уютно.
Греф, знаете, что это даже собирался написать об этом. Там очень интересные вещи происходили. Я нигде не встречал, чтобы кто-то это сформулировал, что ли, такое наблюдение. Он с огромными паузами отвечал на вопросы Ходорковского. Вот Ходорковский что-то его спросит, ну, типа дважды два, и Греф надолго задумывается. Хотя, в общем, он точно знает, что четыре. А когда его спрашивал прокурор какие-то вопросы, гораздо более сложные, чем дважды два, он отвечал очень быстро и прямо тррр. Это разница была. Я даже подумал, если есть видеозапись или аудиозапись, то взять есть, вот какого-то компьютерщика попросить, чтобы он с помощью своих компьютерных умений посчитал бы скорость речи Грефа в момент ответа на вопросы Ходорковского и скорость речи Грефа, когда он отвечает на вопросы прокуратуры. И если эта скорость отличается, ну, скажем так, раза в полтора-два, то это очень интересно.
Отослать Полу Экману, пусть делает анализ.
Это очень интересно.
А потом снимет серию.
О том, что они говорили, о том, что говорили Греф и Христенко, всем известно. Они опровергли, хотели они того или нет, они опровергли самые важные обвинения, что нефть похищалась. Но это и без них известно. Вопрос не в этом, а вопрос в том, согласится ли Путин, чтобы Ходорковский и Лебедев вышли на свободу. Если он на это согласится, они выйдут на свободу. Если он не согласится, то не выйдут.
Но
и даже если там Папа Римский, если там Папа Римский будет свидетельствовать вдруг, да, непогрешимый для католиков, то и мать Тереза покойная.
Спиритический сеанс.
Да, то ничего это не изменит.
Мы сейчас прервемся буквально на несколько минут и продолжим эту тему.
На две.
На две, не больше.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжается программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. И напомню, что вместе со мной в студии Александр Минкин. До того, как уйти на перерыв, мы говорили о деле Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Я вас немного прервала, и мне кажется, на самом интересном месте.
Готова? А что там какое место вам показалось самым интересным?
Непогрешимого Папу Римского можно вызвать в суд, да, и кого угодно, но пока Владимир Путин не скажет, готов он или не готов
так
выпустить.
Так думаю, не я один.
Ну, это, да,
так
это,
думают очень многие.
Это очень распространенная позиция, но вы же понимаете, что сейчас ни вы, ни я не сможем ответить на вопрос, а готов ли действительно Владимир Путин?
Вы знаете, я вам скажу...
Или вы можете ответить на этот вопрос?
Нет, я не знаю, что он никому никогда не говорит, что он думает на самом деле. Никому никогда он не говорит, что он собирается сделать. Вы вспомните его неожиданные эскапады эти, которые, когда он вертит судьбой страны как угодно. Например, мы просыпаемся и узнаем из новостей, что сегодня утром в Кремль был вызван срочно генеральный прокурор и написал заявление об отставке. У нас был такой Устинов. Или мы, например, просыпаемся и узнаем, что в Кремль приехал Фродков, премьер-министр, благополучный, все, вчера было все хорошо, и попросил об отставке. Сам попросил об отставке.
Ну так то было, когда Владимир Путин был президентом.
Путин не изменился как личность же, правда? Его образ мыслей не изменился, я думаю, а его приемы уж, конечно, не изменились. Он такой. Это такая личность, довольно сильная, и она вот так и будет дальше действовать, как действовала. И ничто не показывает, что она изменилась. То есть его решения будут неожиданные. Больше того, помимо Ходорковского и Лебедева есть еще проблема 2012, это кто будет президентом. Вот как он решит, так и будет.
То есть он решит, кто пойдет на выборы?
Если он захочет стать президентом в 2012 году, станет. Не захочет... не станет, а будет тот, кого он назначит. Вот так я думаю. Это вот такое мое мнение, сложившееся в течение лет.
Ну и все то же самое касается дела Михаила Ходорковского.
Поэтому... Да,
Да. Можно ли считать,
захочет,
что это непредсказуемо?
Путин станет президентом, захочет, отпустит Ходорковского. Что Ходорковского он захочет отпустить, как-то не похоже. Это совсем на него не похоже.
О выборах мы заговорили. Давайте тогда продолжим. Эдуард Лимонов создает новую партию на базе коалиции «Другая Россия». Планирует он зарегистрировать эту партию, участвовать в выборах. Ну, не очень понятно, как там что получится, но намерение такое есть и довольно серьезное. Что вы думаете по поводу такого решения, насколько оно правильное,
лучше всего,
и может
лучше,
ли оно быть эффективным?
Лучше бы всего было бы его зарегистрировать и допустить до выборов, вот прям вот без всяких подписей, без, прям вот иди, на, вот, и посмотри, сколько соберет голосов. Страшно интересно, но это же интересно на самом деле.
Интересно, но невыполнимо, по-моему.
Ну, жалко. Я бы обязательно зарегистрировал и сказал бы, вот, и, пожалуйста, честно посчитайте его голоса. Прямо Чурову бы сказал. И, пожалуйста, голоса Лимонова посчитайте честно.
Вот все остальные считайте, как хотите.
Как всегда. Остальные, как всегда. А вот его честно. И просто любопытно. Ну и что? Ну, что теряем-то? Ничего не потеряли бы.
Ну, вообще, есть какая-то перспектива у партии и вообще у Эдуарда Лимонова как лидера оппозиции?
Нет, они боевые ребята, конечно, но много ли они имеют сторонников, мы не знаем. И, к сожалению, при нашей... Вот что, почему я об этом и говорю. К сожалению, при нашей системе мы не можем узнать, сколько там действительных сторонников. Больше того, при разгоне... с дубинками, с затаскиванием в эти автобусы, со всякими мучениями, конечно, желающих оказаться с ним рядом меньше, чем могло бы быть, если бы оказаться с ним рядом не было бы так больно и неприятно. Понимаете, да? Вот если ты оказываешься рядом с Грызловым, у тебя все в порядке. То есть тебе дают майку, да, пейджер дарят тебе. Вот.
А если устаревшие, по-моему, данные по поводу пейджеров. Ими уже никто не пользуется.
Ну, черт с ними. Я
Но
просто
майку наверняка дадут.
Ну, чего вы придираетесь к словам? Вы же поняли, что я сказал. У наших, у этого и тому подобных вот этих вот молодежных якобы движений, якобы идейных, хотя у них идеи просто ноль. Катастрофический ноль. Они рот боятся открыть. Идейный человек, ты его спроси, он не остановится. Он будет тебе свои идеи высказывать, ты не будешь не знать, куда деваться. А когда подходишь к нашим и спрашиваешь, а что вы здесь? Да не знаю.
Но зато у комиссаров наверняка четкая совершенно идея. Это административный ресурс, это
вы путаете сейчас с такой фантастической скоростью спутали идейность с административным ресурсом.
Нет, а что, идея личного продвижения вверх по служебной лестнице?
Это шкурничество.
Чем вам не идея?
Никогда. И шкурничество никогда, ну, во всяком случае, в России не называлось идейностью. Шкурничество и идейность – это полярные понятия.
В общем,
идейный человек жертвует своими удобствами-то, а шкурник жертвует идеями. Это понятная разница же. Вот. Так вот, если бы участие в лимоновских акциях было бы так же безопасно, я уж не говорю, так же награждаемо путевкой на Селигер, где вкусно кормят, так же вот все было бы одинаково, вот мы бы тогда и посмотрели, у кого больше народу собралось бы, у Якименко или у Лимонова. Потому что Лимонов хотя бы веселее, какой-то заводной там.
А Якименко зато министр.
За что зато?
А вот за то самое, за что вы только что объясняли, чем идейность от шкурничества отличается.
А я сегодня зашел в одну совершенно официальную государственную службу, называется ФМС, там паспорта оформляют.
Да, хорошая служба.
Да, а на стене у них давно уже мной забытый плакат, я так обрадовался его видео. Это черными буквами на красном фоне надпись такая большая «Жизнь удалась». Вы, может быть, и не помните. А красный фон – это красная икра. А черные буквы – это черная икра.
Это
шикарный плакат, старый. Вот у них есть.
А для ФМС это самое то, по-моему.
А вы знаете, у них тоже есть чувство юмора.
Да. У них тоже. У очень многих есть чувство юмора.
Знаете, очень многие в официальных местах вешают полуголых девушек с календарей, например. А вот там висит «Жизнь удалась». черной икрой, по красной икре.
Вот Владимир из Пензы, который внимательно слушал весь наш эфир, спрашивает, что вы несете? У нас что, диктатура?
Кому чего несу?
Ну, просвещение в массы, вероятно.
Ну да, диктатура у нас, если ему так хочется такого ответа. Если выборы нечестные, если подсчет голосов нечестный, если суды выносят решение не по закону и справедливости, а по деньгам или под давлением власти, то никакая это не демократия. Вы думаете, если вам день в календаре какой-то назначили выборами, это демократия? В Либерии какой-то президент, я прямо... Вот самый любимый мой исторический пример из истории выборов. В Либерии такая страна, в переводе означает «свободная страна». В Либерии на президентских выборах лет 25-30 назад президент действующий получил 2600 процентов голосов. 2600%. Слышите, что говорю?
Да, но это 26 населения. Вам напомнить, что у нас тоже как-то раз больше 100%.
А у Туркменбаши были выборы.
В некоторых республиках северокавказских тоже бывает больше 100%
да,
на выборах.
А я вам скажу, вот я президенту...
Чего так далеко за примером-то ушли в Либерию аж?
Пожалуйста, у нас, да, больше 100% в Чечне, по-моему, обещал Кадыров сделать. Но в одном из самых последних писем президенту, как же она называлась-то, я забыл, ну... По-моему, в пятницу вышла или в субботу. В общем, это я ему там, как юристу, сделал выписки из новых законов Казахстана. Это что-то.
На заметку, чтобы он готовился.
Президенту Казахстана после вот только что принятых поправок обеспечено пожизненное право избираться. Там написано так, не распространяется ограничение по выборам.
Так его там лидером нации еще
да,
официально.
Да, его лидером нации. Это все знают. Вот что лидером нации знают все.
Нет, а там масса полномочий.
Там, кроме массы полномочий, его имущество и имущество его, членов его семьи неприкосновенно. Его счета, где бы они ни были, неприкосновенны, независимо от того, занимает ли он пост или нет.
Там неприкосновенно все вплоть до его портретов.
Там все неприкосновенно. И там какой-то проступок, который был... в общем, если ты как-то ему препятствуешь, то раньше было до 20 лет, а теперь пожизненная или смертная казнь. Вот такая новация.
Вы зачем это Дмитрию Анатольевичу написали? Чтобы что? Чтобы он подумал, далеки ли мы до того момента, как у нас лидер нации появится?
Нет, нет, я отвечу. Я отвечу очень коротко. Он поехал на запад. Вот он на запад, в Сколково. Или, пожалуйста, на восток, к Назарбаеву. Вот мы не можем находиться сразу в двух направлениях. Тандем, вот этот велосипед, он не может ехать в две стороны одновременно. Вот только что принят закон был, все об этом знают, или принимается сейчас, о том, что ФСБ имеет право вызывать, профилактировать, если у тебя появились в голове мысли. Так вот, это закон о ФСБ такой. И Сколково, или там Силиконовой долины,
две
они
головы
в разные
орла,
стороны.
Которые смотрят в разные стороны. Спасибо большое. Это было «Особое мнение» с Александром Минкиным.